Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». Интервью в ближайшие 55 минут. День России 12 июня. Почему с каждым годом все меньше россиян помнят, откуда взялся этот праздник? Европарламент принял резолюцию, в которой призывает к полномасштабному расследованию обстоятельств получения России и Катаром прав на проведение мировых футбольных чемпионатов 2022 и 2018 годов. Руководство РГГУ вынудило уволиться сотрудницу, развернувшую в здании университета плакат «Ватникам здесь не место» в знак протеста против выступления одного из лидеров антимайдана Николая Старикова. В Баку сегодня открываются первые в истории Европейские игры. Зачем Азербайджану этот очередной дорогостоящий масштабный проект? У микрофона Радио Свобода Марк Крутов. Здравствуйте. Сегодня в России государственный праздник – День России. 25 лет назад, 12 июня 1990 года, первым съездом народных депутатов РСФСР была принята декларация о государственном суверенитете, которая ознаменовала начало конституционной реформы и попытку создать правовое демократическое государство. Спустя год, 12 июня 1991, прошли всенародные выборы президента России, на которых победил Борис Ельцин. Спустя еще год, в 92-м, 12 июня стало праздничной датой. Отмечался день принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Сейчас, согласно опросам социологов Левада-центра, с каждым годом все меньше и меньше граждан помнят, что именно Россия отмечает в этот день. Тему продолжит Наталья Джампаладова.
Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята на первом съезде народных депутатов большинством голосов. За принятие документа проголосовали 907 депутатов из 929, 13 были против и 9 воздержались. Такому единодушию предшествовала серьезная борьба за пост председателя Верховного Совета РСФСР, в ходе которой победу одержал Борис Ельцин. Подробнее об этих событиях, о том, как принималась декларация о суверенитете и о ее значении, в интервью «Радио Свобода» рассказал Геннадий Бурбулис, один из идеологов этого документа, в то время полномочный представитель председателя Верховного Совета РСФСР.
История распада Советского Союза началась не с парада суверенитетов, которым нас все эти годы в той или иной мере упрекали. А началась весьма благородной и конструктивной идеи, которая вызрела в недрах ЦК КПСС. И она была закреплена, начиная с 87 года, целым рядом решений и постановлений. Идея заключалась в предоставлении реальных максимальных полномочий республикам Советского Союза. И эта задача формулировалась как обретение ими подлинного суверенитета. И до сих пор неизвестна вот эта страница тех бурных и драматических и трагических лет. И когда был сформирован съезд народных депутатов СССР, то с докладами на съезде выступали Воротников, председатель Верховного Совета, и Власов, председатель Совета министров СССР. И в основе этих докладов у того и у другого была попытка осмыслить, предложить стратегию реального суверенитета для Российской Республики. Уже демократическое крыло съезда, которое возглавлял Борис Николаевич Ельцин, свой проект декларации и свои базовые принципы, которые в них были содержались, они уже их корреспондировали с этой общей темой. В мае и в июне 90-го года существовал в республике консенсус по отношению к суверенитету как ценности базовой, исторической и правовой. Особенность ситуации заключалась в следующем. Выборы председателя Верховного Совета РСФСР, главы республики, которых Борис Николаевич Ельцин представлял современное и демократическое крыло съезда, были крайне сложными и драматическими. Они потребовали целых 3 тура голосования, поскольку ни один кандидат не набирал необходимого по кворуму числа голосов. 531 голос нужен был для этого. Ельцин, участвуя в этих выборах, в основу всех своих идей, взглядов, положил концепцию суверенитета, разъяснял положение текста декларации, который нами был подготовлен, наряду с декларациями других депутатских групп. Ельцин был избран в третьем туре, набрав 535 голосов, плюс 4 кворуму. Это произошло 29 мая 1990 года. А буквально через две недели ЕС после длительного обсуждения голосовал за принятие декларации о государственном суверенитете России. И тот же самый съезд, в том же самом составе, за декларацию голосует практически единогласно, по абсолютным большинством, 900 с лишним голосов. Это говорит о том, что декларация о государственном суверенитете была выстраданной и актуальной ценностью базовой исторической, мировоззренческой, правовой. Разные группы депутатов, от красных директоров промышленных, группа коммунистов, группа демократов, молодежная группа «Смена», группа аграриев. Все эти группы связывали с базовой ценностью суверенитета свои собственные интересы, так или иначе ими понятыми, и свои собственные устремления. То есть ценность одна, суверенитет республики, а смысл, конечные интересы и идеи, которые вкладывала каждая из голосующих групп в это историческое решение, была во многих отношениях достаточно разнолика. Поэтому совершенно правомерно мы можем сегодня, к сожалению, с огромным запозданием, говорить о том, что в июне 90-го года было историческое решение принято, которое задало вектор становления новой Конституционной России. Для того, чтобы этот путь пройти, нам понадобилось 12 июня 90-го года принятие декларации практически единодушно, 12 июня 91-го года избрание президента Российской Федерации впервые за тысячелетнюю историю всенародным голосованием, и в декабре 91-го года Беловежский консенсус, когда перестал существовать юридический и фактически Советский Союз. И декабрь 93-го года, через трагедию и потрясение октября 93-го года, на всенародном голосовании, одновременно с выборами парламента нового российского, принимаем Конституцию. И это такой трехходовый, можно сказать, консенсусный прорыв был. Причем сегодня очень важно понимать и признавать, что декларация по своему содержанию и по заключительной статье, она предполагала, там была даже такая буквальная фраза, что данная декларация выступает основой разработки и принятия новой российской конституции, действующего законодательства и всех необходимых нормативных актов для успешного развития республики.
Напомните, пожалуйста, вот ощущение, что уже сейчас мало кто об этом помнит из тех, кто не был вовлечен в те события. В чем именно суть этой декларации? Вот что за суверенитет, о чем идет речь и что она устанавливала?
Там в той или иной мере провозглашалось принципы неисполняемой системе тоталитарной милитаристской советской власти и управления, пренебрегаемой базовыми ценностями. Каждая республика суверенна с точки зрения полномочий народа самим определять свое будущее. Республики имеют конституционное право свободного входа и выхода из Советского Союза. Декларация устанавливала верховенство законов Российской Федерации над всеми остальными, в том числе и над законами Советского Союза, в рамках того конституционного поля, которое мы тогда имели. Она провозглашала право Российской Федерации на пользование всеми недрами, всеми ресурсами, на самостоятельное определение способов и путей управления экономической сферой, включая в том числе и в перспективе самостоятельную международную политику. Она была лаконичным конспектом той программы, которую мы в те годы старались заложить для дальнейшего развития страны.
Как вы считаете, сейчас Россия остается приверженной тем же ценностям, которые были заявлены в этой декларации? И если нет, то почему, с вашей точки зрения, так происходит?
Ну, потому что мы имеем опасный и обидный тренд в реставрацию некоторых базовых ценностей советской системы, потому что, скажу мягко, опрометчиво, не пренебрегаем и недооцениваем базовые принципы Российской Конституции 93-го года. И потому что мы по разным причинам деформировали и идеи рыночной свободной экономики, идеи правового государства, идеи полноценного диалога гражданского общества и власти государственной. Это вот синдром советско-имперский, который сегодня мы переживаем, и я все-таки надеюсь, что это заболевание излечимо. По крайней мере, юбилей принятия декларации 25 лет может в какой-то мере помочь нам этот диагноз правильно осознать, осмыслить и найти достаточно мужества, мудрости и воли, чтобы у России было достойное будущее.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время свободы. Интервью». Европейский парламент, собравшийся на сессию в Страсбурге, принял резолюцию, в которой призывает к полномасштабному расследованию обстоятельств, при которых Катар и Россия получили право на проведение мировых футбольных чемпионатов 2022 и 2018 годов. Парламент требует от Европейской комиссии распространить на спортивную сферу европейское законодательство по борьбе с отмыванием денег. В резолюции, как сообщается, также содержится требование немедленной отставки президента ФИФА Йозефа Блаттера, который из-за разрастающегося скандала уже после переизбрания на свой пост объявил о готовности оставить должность, но только после внеочередного конгресса Всемирной футбольной организации, который состоится в конце года. С французским экспертом о ситуации в мировом и европейском футболе поговорила корреспондент Радио Свобода Наталья Коневская.
В преддверии чемпионата Европы по футболу, который будет проводиться во Франции, сложно говорить о том, что Платини примет решение в конце года баллотироваться на пост главы ФИФА. Как отмечает в интервью Радио Свобода Филипп Оклер, авторитетный парижский футбольный обозреватель, специалист по ФИФА и УЕФА, обозреватель журнала «Франс Футбол», Платини считает Евро-2016 своим детищем. И было бы, мягко говоря, странно, если бы он согласился обменять свой пост на расплывчатую перспективу возглавить переживающую глубокий кризис Международную федерацию футбола. Собственно, поэтому, говорит Оклер, на пресс-конференции, посвященной Евро-2016, Платини наотрез отказался говорить о своей возможной карьере в качестве президента ФИФА. Такой опытный футбольный функционер, как он, не может не понимать, что даже в случае представления его кандидатуры на выборах в декабре этого года у него нет гарантии получить большинство голосов. Ситуацию в ФИФА французский эксперт называет не иначе, как взрывом мировой футбольной системы.
Мощность этого взрыва удивила всех. О существовавших в этой организации проблемах известно давно. Коррупция, торговля влиянием, столкновения лбами, полюбовные сделки между друзьями – все это не ново. Но мощность нового скандала поразила всех, раскрыла масштабы происходящего и сотрясает ФИФА. Ситуацию эту сравнивают с тем, что происходило в Международном олимпийском комитете во время Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. Все же, на мой взгляд, то, что происходит сейчас в ФИФА, гораздо глубже и мощнее. Сказать сейчас, какой будет ФИФА, когда в декабре этого года будет избран новый ее президент, фактически невозможно. Подорвана вся система управления мировым футболом. Коррупция – результат того, как функционировала эта организация с 1974 года, когда ее президентом стал Жоао Авеланш, а затем при Йозефе Блаттере с 98 года по сей день. За этот период ФИФА из международной спортивной организации сделалась монстром, ворочающим миллиардами долларов. От этого монстра зависит состояние многочисленных федераций по всему миру, существующих исключительно на ее средства и доходы от чемпионата мира по футболу. Вся эта гигантская структура рушится, и все понимают, что администрация ФИФА поголовно, так или иначе, до последнего влиятельного чиновника замешана в этом безобразии.
Филипп Оклер уверен, что изменить положение в ФИФА можно лишь путем глубоких реформ. Полное расформирование ФИФА и создание новой организации, по его мнению, было бы шагом опрометчивым. Многие страны высказываются за кардинальное изменение структуры. Они выходят из Международной федерации футбола и создают новую организацию, считая, что ФИФА не в состоянии провести внутреннюю реформу. Подобная ситуация была в свое время в мире крикета, в мире шахмат, даже в боксе. Баксе, отмечает французский специалист. Но это, по его мнению, может привести к настоящей катастрофе. Реформа должна проводиться внутри ФИФА, а не извне.
Дело не только в президенте. Неверно полагать, что Йозеф Блаттер – эдакий злой гений, управлявший коррумпированной системой по типу крестного отца мафии ради собственной выгоды. Все совсем не так. Блаттер – талантливый и умный футбольный политик, предпочитавший закрывать глаза на многое из того, что происходило вокруг него. Таким поведением он поощрял коррупцию в исполнительном комитете ФИФА и других ее органах. Смена президента не означает смены системы. Для смены системы необходимо, и тут я высказываю лично, мнение, существенное сокращение влияния конфедерации, оздоровление методики управления федерацией, например, формулы избрания членов исполнительного комитета, полная прозрачность банковских счетов ФИФА, пополняемых на 95% за счет чемпионата мира по футболу, полная прозрачность в выплате гонораров тем, кто работает на ФИФА. Нельзя забывать о тех позитивных изменениях, которые произошли в работе ФИФА в бытность Блаттера и ее президентом. Возьмите хотя бы развитие женского футбола. Другой пример – помощь многочисленным бедным странам. Можно привести еще много примеров, свидетельствующих о том, что ФИФА играла положительную роль во многих регионах. Но при этом в плане управления мировым футболом роль ее была катастрофичной, и тут необходима реформа.
По мнению Филиппа Уклера, реформа такая возможна. Необходимы лишь воля и упорство тех, кто возьмется за это непростое дело. Я не уверен, что среди кандидатов на пост президента, имена которых звучат сегодня, есть для этого подходящий человек, говорит французский эксперт. Возглавлять ФИФА обязательно должен кто-то изнутри мировой футбольной системы. Это должен быть человек, который в первую очередь хорошо знает этот мир, иначе катастрофа неизбежна, говорит собеседник радио «Свобода».
Мишель Платини действительно человек изнутри, отлично знающий систему. Платини освоился в ней благодаря поддержке Зеппа Блаттера. Президентом УЕФА он тоже стал благодаря Блаттеру. 4-5 лет назад Платини считали естественным наследником Блаттера на посту президента ФИФА. Платини, конечно, не является аутсайдером. Он политик, как и остальные в футбольной сфере. Он футбольный политик, создавший себе большие проблемы с заявлением о том, что будет голосовать за Катар, и эти проблемы, попомните мои слова, еще аукнутся ему в ближайшие месяцы. Теперь, что касается других потенциальных кандидатов. Принц Али, на мой взгляд, не имеет шансов, потому что у него нет сторонников в УЕФА. Михаэль Ван Праг, президент Голландской федерации футбола, напротив, является человеком УЕФА, и его вряд ли поддержат другие конфедерации. Имя кандидата от Кувейта часто упоминается в прессе и в мире футбола, но едва ли его можно считать достаточно опытным для подобной должности. Иными словами, сегодня мы видим очень мало претендентов, являющихся непосредственно продуктом ФИФА, членов исполнительного комитета или влиятельных федераций, о которых можно было бы сказать, да, они подходят на роль президента. В идеале, мне кажется, нужен кандидат со стороны. Я не говорю о Луише Фигу или Давиде Женола, это не варианты. Я говорю скорее о бывших функционерах ФИФА, о тех, кто не занимал высоких постов, но при этом показал себя в практической работе, продемонстрировал последовательность в выборе программы. Те, кто сейчас представляет себя в качестве потенциальных кандидатов на пост президента, говорят красивые слова, но никаких программ не представили. Никто не сказал, вот так будет избираться исполнительный комитет, вот столько будет длиться срок президентских полномочий, вот так будет формироваться финансовый комитет, вот так мы будем проводить аудит наших счетов и так далее. Разве что бывший заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань, выдвигавший свою кандидатуру на предыдущих выборах президента, высказался на эти темы. На мой взгляд, если он повторит свою попытку, речь может пойти о серьезном кандидате.
Нельзя забывать, говорит Филипп Оклер, что в голосовании по-прежнему будут принимать участие представители 209 футбольных федераций. И чтобы иметь реальные шансы, кандидат должен быть привлекательным для большинства из них, способным покорить умы и сердца людей, преследующих совершенно разные цели и интересы. Найти такого непросто, уверен французский футбольный эксперт. По его мнению, при нынешнем положении дел в ФИФА невозможно представить себе, что реальный кандидат на пост президента Международной Федерации, будет человеком, прежде не имевшим к ней никакого отношения, ведь ему необходима поддержка входящих в ее состав организаций. Это существенно ограничивает выбор. Раньше одного письма одной из федераций было достаточно для избрания кандидата извне. Теперь необходима поддержка как минимум 5 федераций, и это много. Так что этот клуб остается очень закрытым, говорит Оклер. Он напоминает, что Платини не выдвигал свою кандидатуру на недавних выборах президента ФИФА, мотивировав это тем, что полностью поглощен подготовкой к Евро-2016. Кроме того, Платини знал, что у него нет шансов победить Блаттера. Он предпочел поддержать кандидатуру принца Али, и это не прошло, поясняет собеседник Радио Свобода. В декабре 2015-го ситуация будет иной. Блаттер не будет баллотироваться, но если Платини сейчас объявит о своем намерении включиться в гонку за пост президента, это будет означать, что он должен уйти с поста президента УЕФА в момент подготовки Евро. А ведь именно за получение такой возможности Платини и сражался, говорит французский эксперт. Это большая проблема для Платини, но и у других возможных кандидатов от УЕФА будут проблемы, потому что против них неизменно выступят федерации из африканских и азиатских стран. УЕФА воспринимается другими федерациями как чрезмерно влиятельная и неоправданно богатая структура, поясняет Оклер. Основной капитал от инвестиций в футбол действительно находится в Европе, а следовательно, другие континенты совершенно закономерно задаются вопросом, как президент, вышедший из Европейской Федерации, сможет заниматься проблемами мирового футбола в целом. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Время свободы. Интервью». Методист отделения социокультурных исследований Российского государственного гуманитарного университета, художница Елизавета Савалайнин, развернувшая в здании вуза плакат «Ватникам здесь не место» в знак протеста против выступления Николая Старикова, уволилась из РГГУ по собственному желанию. По ее словам, она стала самой удобной фигурой для исполнения роли стрелочника после акции протеста студентов и преподавателей против лекции про кремлевского политолога. Именно на ее увольнение настаивал сам Стариков и руководство вуза. Елизавета Савалайнин говорит, что до последнего момента не была уверена в том, будет ли она участвовать в протесте против выступления Старикова, поэтому рисовала плакат «Ватникам здесь не место» буквально на коленке. Тем не менее, именно этот лозунг стал одним из самых запомнившихся после той акции, а изображение плаката широко разошлось в интернете и вызвало возмущенную реакцию прокремлевских блогеров и троллей. Об этой истории я поговорил с самой Елизаветой Савалайнин. Вы пишете у себя в Фейсбуке, что администрация РГГУ настоятельно попросила вас эвакуировать, потому что из всех участников скандала вы были наиболее удобной фигурой для исполнения роли стрелочника. Что это означает, настоятельно попросила эвакуировать?
Администрация РГГУ в лице проректора и ректора попросила мою прямую начальницу Галину Ивановну Звереву как раз в кавычках «эвакуировать». Это было прямо такое вот слово, сказанное имя. Галина Ивановна сначала предложила мне такой вариант, что мы это все сделаем по-тихому, чтобы я потом все-таки работать, и потому что, ну, я достаточно ценный сотрудник, я готова за очень маленькие деньги делать очень многое. Потом был момент, что я подошла к проректору, я извинилась, и да, то есть то, что это было не очень корректно с моей стороны в академическом сообществе выступать с какими-то протестами, плакатами или чем-то. Я сделала некорректный момент, этот плакат с ватником на лекции я не разворачивала. Поскольку обструкция уже была, я решила, что я не буду этого делать. Но потом мы с коллегами пошли в интернет-кафе, это в стенах РГГУ, и там я этот плакат им показала, они меня сфотографировали. Вот как раз эта фотография попала и на Радио Свобода, и потом она была в блоге у Навального, то есть, соответственно, что тут же это растиражировалось. И вот именно это была ошибка, и именно за это я принесла извинения. То есть вне РГГУ я несу свою личную ответственность и могу делать все, что угодно, хоть на голове стоять. А в РГГУ этого делать категорически не стоило. И вот за это я извинилась, что мои арт-акции попали в стены РГГУ. Я никогда себе такого не позволяла, и никогда не демонстрировала там каких-то провокационных материалов непосредственно в стенах университета. Там я маленький сотрудник, скромный, который делает свое дело. А что сделал Стариков? Стариков смотрел мои старые архивы, вот, и там нашли мои перформансы там 2013 года с короной такой резиновой розовой, провокационной. И тут, конечно, я выступила как такая очень удобная фигура, чтобы меня назвать и преподом, хотя я преподом не являюсь, я методист. И сделать из меня такого как бы стрелочника, организатора всего и вся, то, что я устроила студенческий протест, хотя я лично этих студентов, которые там сначала выступили с плакатами, устроили обструкцию в первые 20 минут, я их даже не знаю, я с ними не знакома. Они с других факультетов. С Константином Иерусалимским я хорошо знакома, и, собственно, он мне и сказал как раз о том, что Стариков. Я до последнего дня колебалась, идти мне или не идти. И плакат был нарисован за там 10 минут до выхода из дома. Я внешний совместитель, на полставки. То есть это такая достаточно шаткая позиция, которая по Трудовому кодексу может быть легко исправлена в сторону полной ставки и штатного сотрудника. То есть если взять на мое место, то так от меня можно было бы избавиться. Вот, у меня было несколько вариантов стратегии, как себя вести в этой ситуации. Там можно было и начать сопротивляться и на клевету, на Старикова, на там его Толи и на университетскую администрацию. Но потом я подумала хорошенько и поняла, что для меня интереснее всего и лучше всего было бы выйти из этой ситуации с честью и не провоцировать дальнейшие скандалы, и также не подставлять моих коллег по кафедре. Но поскольку я художник, а просто тихо уйти я не могу, то я устроила такой вот перформанс, пришла в университет в венке из колючей проволоки. Вот, и прямо к ректору говорю, я враг народа, дочь врага народа. Я имею право выражать свое мнение и недопустимым присутствие Старикова в стенах университета. Но поскольку все так, то я уволилась по вашему же требованию, вашей просьбе.
Ректор не отрицал, что это требование администрации, не уговаривал вас остаться, например?
Нет, он начал комментировать про то, что имел дело с колючей проволокой, то, что у нас в университете работает много и детей политзеков, и внуков политзеков. И, соответственно, что он имел с этим уже отношение. То есть всю эту ситуацию знает и понимает. Нет, остаться меня не просили, но я предложила дружить на паритетных началах. То есть я таким образом получаю больше свободы и буду развиваться скорее в области такой полунаучной публицистики. И, конечно же, современного искусства, то есть конкретно займусь практиками, там больше живописи, бижутерии. То есть то, чем занимаюсь обычно, и то, как раз, что мне приносит доход.
То есть с отделением социокультурных исследований РГГУ на этом ваши отношения прекращаются?
Нет, я буду помогать им, но уже неофициально, потому что без меня там как бы, ну, будет не так уютно. Я в свое время там сделала и ремонт, и стены покрасила, картины повесила. То есть, ну, благоустраиваю, поскольку я умею делать руками многое. И я с удовольствием им помогать дальше, но просто официально уже по документам я там работать не буду.
У остальных участников акции против выступления Николая Старикова в РГГУ были из-за нее проблемы? У Константина Иерусалимского, например?
У Константина было переголосование на его профессорский статус. Это какая-то тоже административная такая особенность, да, то, что надо переголосовывать на ученом совете. Я не очень точно знаю все эти вещи, потому что я не имею прямого отношения. И его переголосовали, хоть там были черные шары, и там несколько людей было против. Кто именно, я тоже не знаю. Но он остается с отделением, на отделение работать. Также все по-прежнему. И, в общем, всех удалось сохранить. Студенты, насколько я знаю, может быть, они получили какие-то выговоры, но никого не исключили за это, и никаких серьезных последствий не последовало.
Откуда вообще стало известно, что Николай Стариков начал искать компромат на людей, которые устроили ему обструкцию в РГГУ?
Ну, во-первых, после этой обструкции, которая была устроена, он сказал, что я это так не оставлю. Мы стали, естественно, ждать. И был, конечно, очень интересен нам момент того, как эти люди конструируют медиадискурс. Поскольку мы специализируемся, ну, наше отделение в том числе и на этом, мы поанализировали, почитали, посмотрели, кое-что написали так в своих внутренних документах и решили, что, в общем, ну, будем отслеживать, что будет дальше. Если про всех остальных это фактически замялось, то, видимо, многих оскорбила моя розовая корона. И особенно то, что это там был момент на Красной площади, еще где-то. У меня это лежало в свободном доступе на моем сайте. То есть они многое вытащили именно оттуда. Ну, сейчас я все эти посты временно убрала. Вот, ну, время постоянно посмотрим, как будет развиваться ситуация. А для того, чтобы не провоцировать, администрация меня попросила, и я надеялась, что мы как-то договоримся, и я все-таки останусь. Но потом в этот момент я решила, что нет. Если меня однажды попросили, то цепляться за 7 тысяч рублей за то, что у меня отнимает огромное количество времени и не приносит мне морального удовлетворения, та работа методическая, я не готова. А я лучше займусь более интересными и важными вещами. Хотя буду, конечно же, помогать, насколько это возможно.
Чем в итоге оказался для вас, вот как для сотрудника отделения социокультурных исследований, так называемый кейс Старикова?
Ну, во-первых, там... Да, и там написаны совершенно какие-то неприятные, неприличные вещи. Там совершенно перевран контекст моего перформанса с короной. У Старикова, на странице Старикова, и потом то, что стали тиражировать его тролли. Вот, и даже один из блогеров, причем было указано на одной из страниц, что это было указано, что это топ-10 блогеров России. Такой некий старый солдат Зергу. Ну, как я узнала потом от своих знакомых, которые были знакомы с этим человеком, что он и не топ-10, и это человек, который живет в Екатеринбурге и никогда не выходил на федеральный уровень. То есть, а здесь это такой сочный кейс для того, чтобы себя распиарить уже на всю страну, чтобы сделать себе там дополнительную аудиторию. Мотивация достаточно понятна.
Елизавета, жалеете ли вы о чем-то? Считаете ли, что добились тогда этой акции тех целей, которые перед собой ставили? Ведь история с выступлением Николая Старикова в РГГУ получила благодаря вам и другим участникам акции довольно большой резонанс.
Ставила ли я цели? Да, тоже сложный вопрос. Это был мой комментарий, да, мой ответ на то, что Старикова пригласили в РГГУ. И, конечно, я считаю, что таким людям, как Стариков, в РГГУ и вообще в серьезных академических вузах не место. Да, это скорее там блоги, интернет, какие-то там странные антимайдановские конференции и прочее. Нет, я ни о чем не жалею, и, в общем-то, я даже могу сказать, что я благодарна моим врагам. Они сделали мне прекрасный черный пиар. Да, черный пиар — это тоже пиар, и единственное, что отбрехиваться, отмываться не очень приятно, но я булыжник, ко мне не прилипает. Так что просто займусь в дальнейшем арт-проектом, практиками, там, писать книгу, потому что есть у меня уже некоторое количество материалов, с которыми я работаю, где-то между культурологией, историей, публицистикой, такой формат. То есть пусть это будет не академическое исследование, я планировала это делать как диссертацию, а не кандидат наук, но сейчас я, наверное, пока с этим приторможу и вообще с академической карьерой тоже приторможу. Но, знаете, это просто огромное количество препонов, бумаг, ходить по кабинетам, год собирать все эти бумажки. Мне, опять же, жалко тратить на это время. Но теперь имя Лизы Саволайнин, оно, пусть и в таком достаточно негативном свете, но оно засвечено, оно есть, оно работает. А дальше вопрос, ну, моего поведения, того, как я буду выстраивать свои дальнейшие арт-стратегии.
Говорила художница Елизавета Саволайнин, участница акции протеста в РГГУ против выступления в этом университете прокремлевского политолога Николая Старикова. А мы возвращаемся к сегодняшним новостям. Сегодня в Баку открываются первые в истории Европейские игры. Соревнования продлятся до 28 июня и будут проходить в 20 видах спорта, 16 олимпийских и 4 неолимпийских, акробатики, аэробики, спортивным танцем и карате. Будут разыграны 253 комплекта наград, ожидается участие более 6 тысяч спортсменов из почти 50 стран. Церемонии открытия и закрытия игр пройдут на специально построенном к играм Олимпийском стадионе в Баку. Гостем игр станет президент России Владимир Путин, хотя некоторые европейские лидеры заявили, что будут бойкотировать это мероприятие. Зачем Азербайджану очередной дорогостоящий масштабный проект, и с какими конфликтами была связана его реализация? Почему проведение Европейских игр в этой стране вызвало протесты правозащитников? Рассказывает Андрей Шароградский.
С предложением провести Европейские игры выступил в апреле 2011 года президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хики. Его поддержал занимавший тогда пост президента Международного олимпийского комитета Жак Роге и, как утверждал Хики, 47 из 49 национальных олимпийских комитетов Европы. Хики охарактеризовал интерес спонсоров к подобным соревнованиям как колоссальный. Он также не исключил, что Европейские игры могут даже заменить чемпионаты Европы, например, по легкой атлетике или плаванию. В мире уже давно существуют азиатские и панамериканские игры. Их история началась еще в 1951 году. Решение о проведении Европейских игр в Баку в 2015 году было принято 8 декабря 2012 года на 41-й Генеральной Ассамблее Европейских Олимпийских комитетов в Риме. Соглашение об играх подписали Патрик Хики, генеральный секретарь Европейского Олимпийского комитета Рафаэль Пагноцци, министр молодежи и спорта Азербайджана Азат Ильшат Рагимов и вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде. Напомним, что столица Азербайджана подавала заявки на проведение летних Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, но оба раза потерпела неудачу. Оргкомитет Европейских игр возглавила первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева.
Мы сделаем все, чтобы успешно провести Европейские игры в Баку. Мы будем упорно трудиться.
Талисманами игр стали Джейран Газель и Нара Гранат. Медали изготовлены азербайджанской компанией «Азер Сувенир». Огонь первых европейских игр был зажжен в музейно-историческом комплексе Атышгях, храме огнепоклонников в Азербайджане на Апшеронском полуострове в 30 километрах от центра Баку. Храм возник в 17-18 веках на месте так называемых «вечных неугасимых огней», горящих выходов естественного газа, благодаря чему храм и носит название Атышгях, что означает «дом огня». Эстафета огня Европейских игр продлится в общей сложности 48 дней, ее протяженность 5 500 километров. Власти богатого нефтяными запасами Азербайджана обычно не скупятся на финансирование мероприятий, которые, как считается, могут улучшить имидж страны за рубежом. Так, на проведение конкурса Евровидения в 2012 году было потрачено не менее 400 миллионов долларов. Стоимость Олимпийского стадиона в Баку, вмещающего 68 тысяч зрителей, где пройдут основные соревнования, около 850 миллионов долларов. Стадион начал проектироваться еще в 2010 году, когда Азербайджан пытался претендовать на право провести Олимпийские игры. Первоначально проект оценивался в 300 миллионов долларов, однако позже расходы на строительство резко выросли, в первую очередь из-за необходимости откачки из этого района скопившихся там фекальных вод. Не обошлось и без конфликтов вокруг земельных участков и сноса домов, располагавшихся на месте нынешнего стадиона и вокруг него. Долгое время власти не сообщали местным жителям никакой информации о том, будут ли их дома сноситься и какие компенсации будут выплачены, если они лишатся жилья. Среди тех, чьи дома оказались под угрозой сноса, было немало беженцев из района Нагорно-Карабахского конфликта.
Мы перемещенные лица из оккупированного района Физули в Нагорном Карабахе. Куда нам идти? Мы что, теперь всю жизнь должны быть беженцами?
Мы построили наши дома и столько перенесли, чтобы однажды стать счастливыми. Теперь они хотят снести все это.
Присуждение Азербайджану права провести такие крупные международные соревнования, как Европейские игры, вызвало резкую критику со стороны правозащитных организаций и европейских политиков. Вице-президент Европейского парламента Александр Граф Ламсдорф заявил в мае, что правительство Азербайджана должно полностью предоставить своим гражданам все права и свободы, предусмотренные Европейской конвенцией по правам человека. Европейские парламентарии потребовали от президента Азербайджана Ильхама Алиева освободить находящихся сейчас в заключении правозащитников, которых международное сообщество признало политическими заключенными. По оценкам правозащитной организации Human Rights Watch, таких заключенных сейчас в Азербайджане более 30 человек. Депутаты Европарламента также призвали глав государств и правительств стран Европы бойкотировать церемонию открытия игр 12 июня. Чуть больше, чем за две недели до начала Европейских игр, министр спорта Азербайджана Азат Рагимов заявил, что число европейских лидеров, которые приедут в Баку, станет понятно ближе к началу игр, и что их, цитата, ожидается около двух десятков. Рагимов отметил также, что первыми свое присутствие предварительно подтвердили член Международного олимпийского комитета князь Монако Альбер II и великий герцог Люксембургский. Известно также, что на церемонии 12 июня будет присутствовать Владимир Путин. В апреле целая группа известных в мире спортивных журналистов и редакторов обратилась с письмом к президенту Международного олимпийского комитета, в котором обратила его внимание на давление на свободную прессу в Азербайджане, оказываемое местными властями, и призвала способствовать немедленному освобождению журналиста-расследователя Хадиджи Исмайловой. Исмайлова, которая не раз выступала с резкой критикой в адрес Ильхама Алиева и сообщала о коррупционных схемах с участием членов его семьи, была арестована в конце прошлого года по обвинению в доведении до самоубийства. Сама журналистка, сотрудничающая с Радио Свобода, и ее коллеги считают обвинения политически мотивированными. Однако, несмотря на все эти призывы, 14 мая суд продлил арест Исмайловой до 24 августа. Особую обеспокоенность вызывает и судьба правозащитницы Лейлы Юнус, которая была обвинена в шпионаже в пользу Армении, и ее мужа Арифа Юнуса. Их дочь Динара опасается, опасается за жизнь своих родителей, которые больны, но содержатся в тяжелых тюремных условиях.
Я не вижу никаких улучшений. Я теряю надежду увидеть их живыми. Я уже говорю не о призыве к их освобождению. Я призываю спасти их жизни. Им нужна госпитализация за границей. Им нужно медицинское лечение.
В целом, стоит отметить, что мировые средства массовой информации уделяют сравнительно мало внимания подготовке к Европейским играм в Баку, а контракт на показ соревнований в России был подписан только 3 июня.
Рассказывал Андрей Широградский. Подробнее о проблемах, связанных с подготовкой и проведением Европейских игр, я незадолго до нашего эфира побеседовал с бакинским журналистом Натигом Джафарли. Натик, расскажите, пожалуйста, кто в итоге из лидеров иностранных государств приехал на открытие игр, а кто решил эту церемонию игнорировать?
По подтвержденным данным, из президентов прибудет президент России господин Путин, президент Турции господин Эрдоган, представительство королевских семей таких стран, как маленьких стран, как Монако, Лихтенштейн, еще президент Белоруссии Лукашенко тоже прибудет. Некоторые страны прислали своих представителей на уровне послов, на уровне министров. Приедут президенты таких стран, как Таджикистан или Туркменистан, которые к европейскому пространству и к европейским играм не имеют никакого отношения.
Ожидаются ли сегодня в Баку какие-то акции протеста оппозиции или акции протеста против кого-то из лидеров, кто приезжает на открытие Европейских игр, приуроченные к началу этих соревнований?
Нет, сегодня таких протестов не ожидается и не наблюдается, потому что полиция работает в усиленном режиме. Практически Баку превратился в закрытый город, везде дороги закрыты, практически и нет возможности для продвижения. Но вчера была интересная акция про правительственные и неправительственные организации. То есть у нас это абсурдно получается, я понимаю, но такие организации есть. Есть проправительственные, неправительственные организации. Они вчера организовали митинг протеста напротив посольств некоторых европейских стран, таких стран, как Британия, представительство Союза Европы в Азербайджане. Самое странное то, что там прозвучали лозунги, что европейцы руки прочь от Азербайджана. Вчера вот такая акция была, а сегодня открытые Европейских игр. Вот в такой сюрном режиме продолжается жизнь в Азербайджане.
Насколько реально велик интерес к этим играм среди простых жителей Азербайджана, среди простых горожан, жителей Баку? Насколько свободно они могут чувствовать себя сегодня в городе? Ощущается ли, что называется, атмосфера спортивного праздника? Или наоборот, как вы уже сказали, город полностью оцеплен, все готовится к официальным мероприятиям, а простым людям на этом празднике места нет? Что из этого ближе к истине?
Такие большие спортивные мероприятия должны как бы помочь экономике страны, тем, которые занимаются мелким, средним бизнесом, тем, которые заняты в туристической сфере. Но, к сожалению, правительство подошло к этому делу совсем к иной точке зрения. Практически все расходы делегаций, которые приехали в Азербайджан, вплоть до услуг такси, метро, все бесплатно в стране. Везде не дают разрешения для парковок вокруг кафе, ресторанов, отелей. То есть дороги везде закрыты. К сожалению, это мероприятие можно было изначально, если хорошо продумать, извлечь из этого хорошую экономическую выгоду для будущей страны, для того, чтобы в будущем туристический поток усилился. Но помимо Европейских игр надо было делать какие-то другие шаги. Допустим, упрощать визовый режим с некоторыми странами. В Азербайджан очень сложно получить визу. В Азербайджане открыты только бутиковые и очень дорогие пятизвездные отели, такие как Хилтон, Мэриотт, там кемпинские и тому подобное. Это отели очень дорогие. То есть для развития туристической сферы нужен был другой подход. К сожалению, правительство на это не пошло. И закрывание дорог, ужесточение мер, естественно, создает большой дискомфорт для населения страны. Даже те приграничные с Баку города, такие как Хырдала, Сумгаит, жители которого уже несколько дней им очень сложно попасть на работу, потому что экономический центр Апшеронского полуострова, даже всего Азербайджана, это Баку. И поэтому из регионов страны в город Баку не пропускают машины регионскими номерами, а фермеры не могут поставлять свою продукцию в Баку. То есть Есть большие, очень большие сложности для населения страны, поэтому это вызывает раздражение, это вызывает как бы протест, внутренний протест среди населения страны.
Много ли было к этим играм построено инфраструктуры, стадионов, каких-то новых дорог, и не постигнет ли что-то из построенного судьба олимпийских объектов, которые в разных странах зачастую после окончания игр стоят в полузаброшенном состоянии, не используются из-за своей масштабности и несоответствия задачам, что называется, обычного времени?
К сожалению, у нас тоже ожидается вот такой момент, потому что дорожная инфраструктура, которая была построена для проведения, для улучшения дорог в городе Баку, естественно, это большой плюс, потому что была разгрузка в некоторых направлениях, было построено много новых узлов, новых дорог. Вот это все после игр, естественно, будет положительно сказаться на движение машин, автомобилей в черте города. Но такие объекты, большие объекты, как Олимпийский стадион, водный комплекс, гимнастический комплекс, который был потрачен огромные средства, только на стадион, Олимпийский стадион, было потрачено 630 миллионов долларов. Это огромная цифра, и для такой маленькой страны, как Азербайджан, естественно, нужны столетия, чтобы вот вытащить эти деньги, которые были вложены в такой стадион. Потому что в течение года сборная Азербайджана будут играть у себя дома несколько отборочных матчей. Билеты на эти матчи стоят от 2-5 долларов. То есть невозможно, чтобы с помощью каких-то продаж таких билетов окупить себестоимость этого стадиона. Водный комплекс был построен приблизительно на 220 миллионов долларов было потрачено. Естественно, с помощью каких-то абонементов, с помощью каких-то посещений этого бассейна, нужны десятилетия, чтобы вытащить эти деньги. С годами, как вы понимаете, эта инфраструктура требует дополнительных затрат, дополнительных ремонтных затрат, поэтому вот эти инфраструктурные проекты, которые были построены к играм, в будущем будут ложиться временем для бюджета страны, и в будущем из бюджета будут выделены деньги на сохранение этих объектов, на ремонт этих объектов. То есть для такой маленькой страны, как Азербайджан, такие масштабные проекты, как Европейские игры и та инфраструктура, которая была создана, кроме дорог, которые я упомянул, и некоторых вещей, допустим, купили новые вагоны для метро, новые автобусы для городского транспорта. Все это положительно. Но вот чисто олимпийские объекты в будущем будут работать в убыток, и из бюджета с годами будут требоваться еще средства для содержания этих объектов.
Рассказывал бакинский журналист Натик Джафарли. А в завершение программы «Время свободы» интервью вернемся в Россию. В Москве сегодня должна была открыться выставка «Быть собой. Истории ЛГБТ-подростков». Однако буквально за пару дней до начала мероприятия в галерею на электрозаводе пришли люди из правоохранительных органов, после чего площадка была вынуждена отказать организаторам выставки предоставлении помещения. Планировалось, что на выставке будут представлены фотографии из жизни юношей и девушек, осознавших свою гомосексуальность. Подписи к этим работам написали сами подростки. Это истории о поиске идентичности и о сложностях во взаимоотношениях с родителями и сверстниками. В ходе подготовки организаторы выставки трижды сталкивались с отказами от площадок, с которыми изначально удалось достигнуть определенных договоренностей, рассказал моей коллеге Светлане Павловой один из кураторов этого мероприятия Митя Поротиков.
Мы сталкивались с проблемами, связывались с двумя площадками. До этого, каждый раз после того, как мы публиковали мероприятие в Фейсбуке и ВКонтакте, адреса этих площадок, они отказывались с нами сотрудничать. Видимо, после каких-то звонков или контактов, возможно, недружественно относящихся к нам личностей.
Но вы предполагаете, что это правоохранительные органы или какие-то православные активисты могли быть?
Насчет предыдущих отмен я ничего сказать не могу. Вот в данном случае вчерашнем с владельцами помещения, точнее с арендаторами, вышла на связь полиция, пришла полиция. После общения с ней приняли такое решение.
Я так понимаю, что вы же специально пишете, что это до 18 лет. То есть под предлогом пропаганды гомосексуализма явно же не могли закрыть это мероприятие.
Ну, вы знаете, мы, конечно, старались указывать возрастную маркировку 18+, поскольку все-таки законодательство, да, нас обязывает это делать. Поэтому вот чисто формально придраться к нам, в общем-то, и не могли. Я подозреваю, что это было давление, скажем так, такого характера, скорее, психологического. на владельца.
Ну, я так понимаю, что основным форматом должна стать именно выставка фотографий вот этих детей и подростков.
Идеей выставки является возможность дать ЛГБТ-подросткам говорить от первого лица. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что от их лица говорят правозащитники. Дети выступают таким объектом заботы, объектом повышенного внимания. Но при этом об их повседневности мы знаем достаточно немного. При этом, в общем-то, их истории, которые предлагаются, они написаны самими детьми и сопровождают фотопортреты, сделанные нашими фотографами. Эти истории, они, по сути дела, знакомы каждому из нас и одновременно уникальны. Это история взросления, история первой любви, первого опыта в самых разных сферах. Но почему-то именно из-за нетрадиционной, а точнее просто ненормативной сексуальности эти истории замалчиваются, в отличие от истории гетеросексуальных людей. Основной фокус этой выставки в том, чтобы показать ЛГБТ-подростков такими, какими они есть в жизни, о чем они мечтают, какие у них есть планы, какие размышления о дружбе, что происходило в их жизни в недавнее время.
А сами герои этих фотографий, они планировали принять участие в мероприятии?
У нас были сфотографированы подростки из Москвы и Санкт-Петербурга, где, собственно, базировались наши фотографы. Соответственно, дети из Москвы, скорее всего, посетили бы мероприятие. Из Петербурга, ну, я не располагаю, по крайней мере, информации.
Это вот какие-то анонимные истории, либо там открытые имена, лица тоже видны?
Как раз в связи с требованием закона о том, что публично размещать фотографии несовершеннолетних детей можно только с разрешения родителей, наши фотографы старались делать фотографии таким образом, чтобы опознать, конкретно идентифицировать подростка было невозможно. Но имена их неизмененные, без фамилии, естественно, и реальный возраст в подписи к фотографии мы планировали указывать.
Вот как вы вообще полагаете, почему такое отношение вдруг стало в обществе к этой теме, ну, болезненное? Ведь там, мне кажется, еще буквально лет там 5-7-10 назад, ну, общество не очень, в принципе, интересовалось этой темой. И вдруг вот такая гневная реакция. То есть понятно, что на бытовом уровне, наверное, это было всегда. Но вот так, что вот именно на уровне какого-то общественного раздражения, вот на ваш взгляд, это было актуализировано именно всеми этими законами, привлечением внимания СМИ, или бы что-то еще сыграло тут?
Я полагаю, что, скажем так, определенная неприязнь и нелюбовь к представителям меньшинств, в том числе вот сексуальных, она как бы предзаложена во многих людях. В нашем случае сыграла роль скорее вообще вынесение какой-то сексуальной сферы в область общественного дискурса и обсуждения. То есть, если, возможно, раньше обсуждать секс было неприличным, сейчас общественная дискуссия более широкая, и в том числе затрагивание темы такой табуированной, происходит общественное неприятие, и оно выходит на новый уровень, что ли. Я бы вот сказал так. И, безусловно, возникновение законов о запрете пропаганды гомосексуализма и так далее, они только подогревают общество и в том числе служат таким переключателем от определенных неудобных для нашего правительства тем.
Ну, знаете, я, допустим, сталкивалась на таком каком-то бытовом уровне, разговаривала с женщиной средней возраста, и она мне там в одном абзаце рассказывает о том, как она посмотрела какой-то фильм на тему ЛГБТ, там вот как раз подростков, и как она посочувствовала истории этого мальчика, который осознал собственную гомосексуальность, и буквально через 5 минут эта же женщина начинает мне рассказывать о том, как ее раздражают гей-парады, обнимающиеся мужчины, и вообще какой-то ужас-ужас. Вот я просто для себя, опять же, пытаюсь понять, как в одной голове наших граждан уживаются подобные, казалось бы, противоречивые понятия.
Вы знаете, возможно, здесь связано с двумя вот подходами. Всегда мы готовы пожалеть человека при каком-то личном взгляде на него, при взгляде на его проблемы, какие-то переживания внутренние. Но как только понимаем, что это проблема общественная, коллективная, то есть как, допустим, с теми же гей-парадами, которые воспринимаются как некое такое организованное, возможно, извне движение, стремящееся подорвать там основы нравственности и так далее. Как только вот появляется некий коллектив вместо единой вот страдающей личности, возможно, отношение меняется, и люди уже довольно неприязненно относятся к неким сборищам, которые отстаивают какие-то непривычные идеи. Тогда как как эта же самая идея в контексте несчастного человека, единичного, скажем так, не борющегося за собственную вот эту идентичность, его еще можно как-то пожалеть.
С вашей точки зрения, привлекая внимание к каким-то отдельным историям, а я так понимаю, что ваш проект именно в том числе призван привлечь внимание к этим людям как к личностям, как к их историям, привлекая внимание именно к историям, можно ли таким образом изменить и общественное отношение к ЛГБТ именно как к гражданскому движению?
Надо сказать, что вот мы не задумывались об этом. Это был действительно, правильно отметили, что это проект, показывающий личности этих детей, возможно, фокуса общегражданского и фокуса движения в этом проекте и нет, в общем-то.
Митя Поротиков, один из кураторов выставки «Быть собой. История ЛГБТ-подростков», открытие, которое сегодня было сорвано сотрудниками правоохранительных органов. На этом мы завершаем программу «Время свободы. Интервью». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Всего вам доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».